Вот бы с чего хотелось начать. Лет 10 тому назад молодая гвардия, издательство молодой гвардии, предложило мне написать, я не буду говорить, почему это случилось, книжку об Андрее Кончаловском. Я охотно согласился, хотя робел, конечно, потому что я очень люблю кино этого человека. И его самого, честно признаться, люблю. Но рукопись моя герою не понравилась. Публикацию приостановили. Меру моих страданий описать трудно. И вот в одной из бессонных ночей, после того, как я потерпел это фиаско, сквозь туманный полусон донеслось три дома, Тарковский, Шукшин, Кончаловский. Очнувшись, я сообразил, вот оно, глаз судьбы ко мне воззвал. И я, пренебрегший, так сказать, своей депрессией, решился взяться за дело. Есть такое понятие – художественный мир. Художественный мир поэта, писателя, режиссера – это, в общем, область эфемерная, мало кому понятная, но всем доступная. Однако же она имеет какое-то свое материальное выражение, как правило, хотя бы в материале. Я имею в виду материал слова, ну, звук, допустим, да, движение механическое, как на пленке. Это мир со своим пространством, временем, со своим человеческим населением, наполнением, и все это, подумал я, похоже на дом. Дом, который сооружает художник, конечно, оглядываясь на реальность, особая модель реальности. Это виртуально преображенное место жительства художника во всем многообразии его семейно-родовых связей с миром. И не только от рождения до смерти, но и за пределами этих границ, как в ту, так и в другую сторону. А мы, воспринимая это художество, входим в дом, таким образом его как бы воскрешаем, материализуем. И вот, когда мне в голову пришли такие, в общем, наверное, не очень глубокие мысли, я был воодушевлен страшно и принялся за дело, как я уже сказал. Поначалу я опубликовал статью с таким пижонским названием «Экогнозия отечественного кино в трех домах». Шукшин, Тарковский, Кончаловский. Ну, экогнозия, такое слово я придумал, означало «домознание» в прямом переводе. Я попробовал поставить рядом и сравнить три идеально материальных дома, можно сказать, три музея в федоровском понимании. Тарковский, Шукшин, Кончаловский. Так мне показалось, внятно и наиболее полно можно было обрисовать противоречивое существо отечественного кино второй половины 20-го, простите, века. И, набравшись наглости, я предложил издательству «Молодая гвардия», погруженному в некоторое оцепенение после того, как Кончаловский наложил вето на мой труд, вместо книги об Андрее Сергеевиче писать книжку об Андрее Арсеньевиче. Вы знаете, они согласились. И это было чудо. А еще большим чудом было согласие Марины Арсеньевны. Не расстраивается ли она до сих пор, что согласилась?
Нет, не расстраиваюсь.
В общем, вы знаете, она пошла мне навстречу. Я не знаю, для меня это полная загадка. Мы до этого друг друга не знали. И первое впечатление, которое я на нее произвел, так мне казалось, было не очень благоприятным, как и то, которое я сейчас произвожу на вас. Вот. Но, тем не менее, и вот в 2011 году книжка появилась. А через год появилась книжка и об Андроне Сергеевиче, который, прочитав книжку о Тарковском, понял, что деваться ему некуда. И продолжил со мной сотрудничество. Она, правда, вышла не в МГ, а в Эксмо, но это не меняет дело. Вот. Осталось написать книжку о Шукшине, но это без меня сделал Варламов. Хорошую книжку написал. Правда, в кино он ничего не понимает, к сожалению, но книжка замечательная, читается легко, как и книжка о Платонове. В жизни и описании Андрея Арсеньевича я попытался соположить два существенных момента. Ну, тот, кто листал мою книгу, знает, о чем я говорю. Первое. Создание им художественного дома, то есть в творчестве. Второе. Не оставляющее его, по-моему, с конца 60-х примерно готов, желание обустроить свое частное жилище, Вот те, кто из мясного, знают, о чем, вернее, из резанного, о чем я говорю. Я увидел потрясающую вещь. Я увидел потрясающую вещь, что не художественный дом, как целое, не частный дом этого удивительного человека не складываются. По мере шествия в эту сторону они разрушаются, и тот, и другой дом. И в этом есть своя закономерность, как в том, что такой дом не складывался и у Шукшина. Одна нога на берегу, другая в лодке. Вот формула его жизни и его смерти. Если вспомнить, что он скончался, или был, как некоторые считают, ну тот же Варламов, убит. В каюте пришвартованного теплохода во время
съемок. И Есенин убит, и Шукшин убит, и все понятно.
Я с вами согласен, Александр Ильич. Одна нога на берегу, другая в лодке. И не плыть нельзя, и плыть нельзя. Вот-вот упадешь. Вот это дом Шукшина. Ну а что касается Андрона Сергеевича, ему, конечно, повезло. Есть откуда уходить, и есть куда возвращаться. Но он сказал, вы знаете, если бы я знал, что из России нельзя уехать, ну, в мою любимую Англию или Италию, например, то я бы никогда в России не жил. Совершенно верно. Но, что интересно, уютнее всего он чувствует себя не дома, а на съемках. То есть в рабочем режиме. Над спектаклем или же фильмом. И все его творения – это об отечественном бездомье. Вплоть до последнего фильма «Белые ночи» почтальона Тряпицына. И вот то, что сейчас он уже сделал в первом монтаже, я читал сценарий, то есть «Рай», это все о том же, но уже по всей вероятности о мировом бездомье. Но воспитанном в его понимании мира – здесь, в России. Таким образом, передо мной явственно замерцал образ нашего тотального национального бездомья, то ли благо, то ли, может быть, приговора, который предоставила нам судьба. Последний творческий поступок Андрея Тарковского – это жертвоприношение. Или, как говорил Михаил Михайлович Бахтин, скорее не творческий, не эстетический, а этический поступок. Это более всего имеет отношение к Тарковскому, режиссеру. И что там? Это прощание с домом и принесение его в жертву на пороге грядущей катастрофы, то есть погибели всечеловеческого дома. И вот что интересно. В этом отчаянном жесте Александра, то есть героя фильма, эхо, как мне кажется, безысходности автора. Безысходности от чего? От невозможности, как мне кажется, обустроить дом в своей реальной, частной жизни. Я хотел бы обратить внимание вот на что. На мой взгляд, угроза ядерной катастрофы в этом фильме персонифицируется в образе Аделаиды. Ну, блистательная, конечно, там актриса сыграла это все. Супруги героя, то есть Александр. Отсюда и тяжкий груз его вины, абсолютно личной вины. Прежде всего, не перед нею, конечно, а за нее, перед сыном и за себя. Что вот такой дом, или полдома, или не совсем дом был создан. Ну, эта трактовка такая достаточно свободная, кто-то, наверное, думает по-другому. Но что совершенно очевидно, это то, что сама советская история отменила в быте Андрея Арсеньевича, как мне кажется, приоритет полноценного частного дома. С другой стороны, вы знаете, и не мне вам рассказывать биографию Андрея Тарковского, жизнь семьи надломилась с уходом отца, потом война, потом эвакуация, потом голодные послевоенные годы. Кстати, Марина Арсеньевна все это пережила вместе с ним. Туберкулез. Вот начало жизни. И вот парадокс заключается в чем? В том, что автору жертвоприношения, в отличие от его героя Александра, в реальности сжигать было нечего. У него не было дома.
У него сожгли первый дом. в Рязанской области.
Да.
Так что там...
Кстати, символично. Но недостроение. Он же все время его строил. Он как только туда приезжал, он его строил. То есть, понимаете, это никогда, это вот такое никогда призрачное здание, которое никогда не будет совершенным и завершенным. Сжигать было нечего в этом смысле. Сжигать он должен был себя самое, что, собственно, он и делал, о чем, кстати, пишет в «Осколках зеркала» Марина Арсеньевна. У него не было опыта своего дома, он не состоялся, хотя он страстно этого желал. Желанный дом – это только сон, о чем и говорит герой «Зеркала» и о чем говорит сам Андрей Арсеньевич. «Мне часто снится этот сон. Дом, где я родился, я привык к этому. Я уже во сне, и вот прошу внимания, я уже во сне знаю, что мне это только снится. И непосильная радость возвращения домой, о чем мы все мечтаем всегда, в любой точке нашего существования. Так вот эта непосильная радость возвращения на родину омрачается ожиданием пробуждения». Посмотрите, как жестко. «Но когда я подхожу к крыльцу, под шуршащей под ногами листве, чувство реальной тоски по возвращению побеждает, и пробуждение всегда печально и неожиданно». Вот она, катастрофа.
Кстати, в «Зеркале» это не дом семейный, это просто снятый на дачу.
Совершенно верно, Марина Васильевна.
Деревенская изба, хутор
Чичакова. Так вот, вы понимаете, в чем еще дело? Это дачная жизнь. Дача, деревня, природа. Где, собственно, нельзя построить дом. В природе дом строить нельзя. О чем, кстати, неплохой фильм снял Александр Гордон. Ну, не Александр Витальевич, а вот этот шоумен. Хороший фильм снял. По прозе своего отца. Как же он называется? Господи. Ну ладно. А, «Пастух своих коров». Так вот смотрите, завершающий путь, этический поступок, жертвоприношение, и начинающий путь, этический поступок Иванова детства. Он упрямо идет, несмотря на отсутствие опыта дома, он упрямо идет к катастрофическому финалу, то есть самосожжению, самоуничтожению дома, и со строчной, и с прописной буквы. Даже в «Катке и скрипке» 60-й год видим не дом маленького героя, а пустынные останки этого дома. Мальчик, скрипач, живет в деформированной безотцовщиной среде, то есть сплошь безотцовства. Это сильно отличает «Каток» от фильма «Ля Мариса», которым они вдохновлялись, я имею в виду «Красный шар». Ну, вы там помните, там похожая история. Там мальчик, не найдя понимания в равнодушном обывательском мире и подружившись с красным шаром, покидает этот мир бездушия и жестокости, покидает из-за гибели красного шара, с которым он подружился, его там мальчишки растерзали, так сказать, в финале. И вот это вот фильм «Ля Мариса», но там, собственно, не мальчик даже герой, там шар герой. Как некий намек на духовность, на некие иные пространства, к которым этот мальчик стремится. Кстати, и Андрон снял похожий фильм, примерно на ту же тему.
«Мальчик и голос».
Да, «Мальчик и голос». И они же писали вместе сценарий «Катка и скрипки». Между прочим, там впервые, первый и последний раз, он назвал себя Андроном Кончаловским в титрах. Больше никогда. Ну, это детали. Так вот, в отличие от «Ля Мариса», «Каток и скрипка» – это фильм о безотчетном, идеальном, утопическом, никогда не скончаемом подвиге, простите, поиске отца. Вот сын ищет отца. Кстати,
это Чилингут, кстати, это же мать.
Да, да, да. Кстати говоря, в это приблизительное время выходит фильм, ну, очень скромный. Может быть, вы его и не знаете. «Девочка ищет отца». Там роль, потрясающую роль девочки сыграла... Вот у меня сейчас мурашки по телу пошли. Как идем, господи? Анна Каменкова. Она, ну там... Ребята, это Иваново детство. Это тоже Иваново детство. Но, конечно, не такого грандиозного масштаба. И вот в «Катке и скрипке» именно из-за безотцовщины важен Владимир Заманский. Они же его открыли, по существу говоря. Это была вторая его роль. Этого человека с удивительными глазами, пронизывающим. Вот. Но Иисус Христос, извините. Он совсем юным, как и герой Иванова детства, ушел добровольцем на войну. Сирота. Сирота. Геройски проявил себя. Ну, там вообще балдеж, он подвиги там совершал. Он, по-моему, где-то танкистом был и что-то вроде этого. И был арестован за то, что морду набили он и там еще группа людей какому-то командиру. Все это рифмуется с Ивановым детством в «Катке и скрипке», конечно. А в каком-то смысле из биографии самого Андрея Арсеньевича. В «Катке и скрипке» мальчик Саша покидает, как в мечтательном сне, пространство несостоявшегося дома, возносясь со своим другом Сергеем, водителем катка Владимиром Заманским, на его катке, именно возносясь. Вот я бы хотел, чтобы сейчас показали фрагмент из «Катка и скрипки». И вы увидите, все прав я или нет. А я, конечно, прав. Что интересно, они должны идти на Чапаева вместе. А маманя его не пускает. Но он говорит, я договорился, отпусти меня. А она его не пускает. Вот тут вообще символическое закрытие квартиры будет там. Вот это тот самый ключ, который потерял Крис Кельвин в Солярисе. Вот. От своего дома. Кстати, у Лемы.
Алло, братишка, ты не знаешь, где он живет такой?
Саша, немедленно уйди с балкона.
Это его отец, он же чувствует в нем отца. Вот это начало мужское, отцовское, базовое. Вот это очень важно, это мама меня не пустила. Это мальчик и голубь, кстати. Посмотрите, это ну просто это слезы одни, ну что. Он нужен, Заманскому нужно ощутить себя отцом. Вот в этой среде он не может без этого. Они потому и Чапаева-то смотрят, самый мужской фильм. Хотели, вернее, смотреть. Вот тут очень интересную роль женщина играет. Эта девушка любит Сергея, но водителя отца. Она соперница маленького Саши. Как женщины все-таки хотят отнять детей у нас, а?
Не все.
Кстати, там замечательную роль играет вот это яблоко. Оно в самом начале появляется. Это совершенно библейский, так сказать, сюжет.
Решила
Чапаева
посмотреть.
Ты
не знаешь,
когда
есть?
Сережа. Да не она ему. Ему сын нужен, а не она. Мальчишка тут совершенно замечательный. Как Фоменко, по-моему, да? Как деликатно они вводят девочку сюда. Понимаете, вот это все поколение женское. Вот. От ребенка и вплоть до матери Саши. Ну вот скажите, разве на Чапаева можно идти с женщиной? Только с Анкой. И вот что, вот оно зеркало. Вот он проникает в этот... Это его душа по ступенькам сбегает. Это же взлетная площадка. Как блистательно она перерезана вот этими лужами. И вот у меня было все такое ощущение, что они взлетают, они уносятся, вот как на шаре, шары уносят героя Ла Мориса, вот. Так и здесь каток уносит отца и сына. В тот мир, где может быть это единение сыновне отцовское. Видите, как они сделали? Это в девятку называется. И даже в десятку, да, в футболе? Класс. Ну, не знаю, насколько это было вразумительно, то, что я сейчас говорил, но то, что вы увидели, да, думаю, не требует, так сказать, дополнения. Скажу только вот что. Что, ну, такой вывод, что ли, своеобразный. Герой картин Тарковского, а именно «Каток и скрипка», первоклетка всех его работ, всех. Герой картин, кстати, и «Гамлета» тоже, я имею в виду спектакль. Потому что это фильм, это вещь ни о чем другом, как об отце и сыне. Так вот, герой картин Тарковского переживает перманентный демонтаж дома как невозможность полноценного события отца и сына. И в интимно-семейном, и в духовно-нравственном смысле, и в самом высоком смысле, мирообъемном, космическом, если хотите. Для него это драма в масштабах и микро, и макрокосма. Это пропасть между предками и потомками, разрывающая целостность мироздания и исключающая полноценное наследование опыта предков, полноценного внедрения в нашу жизнь замечательного культа предков, которого мы, к сожалению, вслед, скажу это вслед за Николаем Федоровичем, лишились, и уже довольно давно. И я подумал, что невозможно, после того, вот во время работы над книжкой, очень скромная книжка, я понимаю ее, так сказать, скромность, об Андрее Осеньиче, я подумал о том, что невозможно делать такую книгу, вообще говорить об Андрее Тарковском, не говоря об Арсении Александровиче, поэте Арсении Тарковском. Его путь тоже чреват той же драмой, бездомьем. Дом, как гармонично завершенное целое, и у него не складывается ни в его художественном мире, ни в его жизни. Какие этому причины, это уже другой разговор. Хотя усилия там применяются титанические просто, я имею в виду прежде всего творчество. У него в каком-то смысле получился дом, таким домом я называю его «Избранное» 82-го года. Я думаю, что это уникальное явление в нашей литературе, уж во всяком случае уникальное для 20 века. Такая книга была только у Баратынского «Сумерки». То есть книга как целое, как мир, как дом. Она там держится, она пошатывается едва-едва, потому что очень трудно вот в нашей системе отношений сохранить эту целостность. Но он жив в этой книге, он ее тешит.